Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов прошлого, она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, поступки и взгляды на окружающую жизнь. Сегодня у нас в гостях замечательный писатель. Такого калибра писателей, боюсь, почти не осталось. Владимир Войнович. Владимир Николаевич, здрасте, дорогой, спасибо, здрасте. Что пришли. Рады очень вас у нас видеть в гостях.
Спасибо.
Просто счастливо. Да.
Имя Владимира Войновича сопровождает жизнь уже нескольких поколений читающей публики. Оно громко прозвучало еще в 1960-е, когда в «Новом мире» были опубликованы его повести «Мы здесь живем», «Хочу быть честным» и «Два товарища». И молодой автор, не имевший даже высшего образования, стал признанным писателем. А еще тогда же, в 60-е, Войнович сочинил слова к песне, которая без преувеличения стала гимном эпохи.
Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут.
Имя Войновича прогремело на весь читающий уже не только советский, но и антисоветский мир в 70-е, когда за границей был многотысячными тиражами опубликован, а для отечественных читателей появился в машинописном самиздате сатирический роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». После Чонкина Войнович вступил в открытый конфликт с советской властью, в результате которого в 1980 году был фактически выслан из СССР. В эмиграции он приумножил свою славу сатирика, написав антиутопию «Москва-2042», в которой, по сути, предугадал многие черты современной российской политической действительности. Возникает вопрос, что объединяет Войновича, автора гимна советских космонавтов, и Войновича, автора антисоветского Чонкина? Ответ – абсолютная писательская и человеческая искренность.
Владимир Николаевич, такой у меня первый вопрос, такой немного дурацкий. Ведь правильно вашу фамилию произносить с ударением на первый слог? Войнович, да?
Ну, я просто не знаю, что считать правилом. Дело в том, что там, где эта фамилия родилась, то есть в Сербии, потом перекочевала в Черногории, там говорят Войнович. А в России, в Советском Союзе всегда говорили Войнович. И мой отец боролся с этим. Да, боролся. Он хотел, чтобы... даже, знаете, когда я стал выступать по радио, он написал тайком от меня письмо на радио, что вот вообще-то вот произносит Войнович, а правильно, ну, как бы какой-то радиослушатель, да, значит, вот. Но ему успеха он не достиг, а я не пытался никогда. Я сам себя называю в России Войнович называю. А когда я бываю в Германии, например, в Германии все говорят Войнович.
Ну, Войнович, конечно.
И я говорю Войнович.
Европейскому языку даже легче так произнести.
Да. Ну, вообще
нет. А в России никто вас так правильно не называл?
Нет, всегда говорят. Называл правильно один мой командир в армии, который все фамилии путал, и поэтому мою называл правильно. Да.
Вот. А с вашей попадал в точку. Замечательно. Ну, действительно, там ведь просто такая генеалогия, генеалогическое древо просто потрясающее, да, вплоть до сербских королей.
Да, по отцовской линии.
Да,
ну, король, значит, так, дело в том, что родоначальник был женат на дочке короля.
Ага.
Значит, вот так, да.
Недурно, прямо
сказать. Сам он был князь, воин.
Недурно. Ну, и в России след род ваш оставил славный, да, вот оставил, этот вот граф Марко Войнович.
Марко Иванович, он, на самом деле, он был Марко Войнович, потому что отца воин звали.
Ага.
Значит, потом еще был другой тоже тоже адмирал. Uh-huh. Вот, а сейчас у меня вылетело его имя. Значит, uh-huh. да, но он тоже в Чесменском. Он двоюродный брат был uh-huh. Марка, и он сражался в Чесменском сражении, принимал участие, uh-huh. тоже был контр-адмирал. Этого Марка он потом стал уже полным адмиралом. Он начинал, ну, с нижних чинов uh-huh. начинал, вообще-то с мичмана он начинал, а потом... Так, шел-шел и до полного адмирала, в конце
концов. А в основании Черноморского флота кто принимал участие? Марка,
ну, вот
да?
Марка. Он, когда начинал, был капитаном первого ранга. Угу. Вот, и командовал первым линейным кораблем «Славы Екатерины» угу. на Черном море.
Угу. Грандион. Вот.
Да, да.
А теперь задам такой...
потом командовал Севастопольской эскадрой, а потом ничего, Черноморским флотом.
Ничего да. себе! Ну, да. тогда задам такой идиотско-провокационный вопрос. Чем же вам-то не нравится возвращение Севастополя?
Нет, я вообще считаю, что его надо вернуть лично мне, потому что никаких потомков больше не осталось, поэтому в порядке реституции надо его вернуть. Если бы его вернули мне, то
вы бы...
Ну, я бы согласился.
Согласились. Да, Или, во всяком случае, Графскую пристань. И Графская пристань действительно названа в честь вот того самого графа Воиновича.
Да, именно.
Ну, ничего себе.
Да, ничего себе.
Да. Ну и родословное, прямо скажем. А знаете что? Такая большая жизнь за плечами уже у вас. А я вас хочу спросить о каком-то там самом...
Извините, да. Второго адмирала звали Йован Войнович.
Все, теперь все мы установили. Так вот, а я вас хочу спросить о каком-то таком самом ярком, самом запомнившемся воспоминании детства.
Ну, их было много запомнившихся. Ну, например, первый день войны очень сильно запомнился.
Помните, да?
Ну, самое раннее воспоминание, это мне было 3 года там с чем-то, наверное. А может быть, даже чуть меньше. Это мы попали в автомобильную аварию в горах. Я в Душанбе родился, и там где-то угу. мы ехали, очевидно, на редакционной машине. Мой отец работал в газете. А машине где-то в горах, и вдруг удар, и пыль. Вот это то, что я помню. Значит, это самые первые воспоминания.
3 года.
Да.
Но вообще, читая ваши воспоминания, я, конечно, поражался, какая у вас память детства. И при том, что где-то в воспоминаниях вы говорите, что вы дневники не вели. То есть у вас и память детства, и память по всей жизни.
Дневники я не вел. Несколько раз пробовал, даже много раз пробовал, но больше, чем на один день мне не хватало. И каждый раз, когда я смотрел, я думал, ну что в этот день произошло? Ну ничего не произошло. А потом где-то я нашел какую-то запись про какой-то день. Смотрю, интересно же, если бы так всю жизнь. Ну, не получалось у меня.
Но при этом на еще одну вещь я обратил внимание. Вы пишете, что, в общем, о своем детстве, при том, что вы вспоминаете его в совершенно каких-то замечательных деталях, и читать это необычайно интересно, это необычайно все говорит, но вы пишете о том, что в детстве были обделены.
Что? Ну, да, потому что у меня детство... Я просто смотрю даже на многих моих сверстников, даже люди, которые выросли во время войны. Но вот когда я приехал уже в Москву и вошел в какой-то круг, вот литературной молодежи тогда, когда я приехал, мне было 24 года, вот. Ну, они все как-то, ну, так ли, сяк ли, учились в школе, кончили школу, кончили институты, и многие из них там в детстве ходили там куда-нибудь или в Дом пионеров, или что-нибудь мастерили, или их учили на скрипке играть, или на коньках кататься, или еще чего-то куда водили. Вот. А я с 11 лет гонял телят, понимаете, пас телят. Ну что, вот. И жил в деревне, и, скажем, ну, например, ну, кино я еще иногда видел, даже в деревне к нам приезжала эта кинопередвижка и показывала какие-то нам еще немые даже фильмы. Вот, а, например, в театре вообще не был, ну, лет до 20 с лишним, где-то уже когда в армии служил, нас куда-то, я жил какое-то время я служил под Харьковом, в Чугуевском училище, из которого сейчас самолеты летают там на бомбежке. Вот, и нас возили в Харьков, и там я какие-то спектакли видел, ну, такие, какие-то такие... Не лучшего пошиба. Вот, так что, ну, многое чего. Вот я первый раз море увидел в 24 года, в 23 года первый раз увидел море, в 24 года первый раз на лифте проехался.
Ну, и деревенщины действительно были.
Да, ну что, многое, значит, я родился я в Душанбе, но этот период там мне было там что-то года 3,5, как раз вот после, вскоре после этой аварии мы переехали, мы переехали в Ленинабад, Ходжент, сейчас Худжант называют. Вот. И там жизнь была средневековая. Это вот там, там были акации, посаженные Александром Македонским. И жизнь была, при, как при Александре Македонском. То есть, вот мы жили на набережной, там такая улица была, были арыки, по которым текла такая грязная вода. Потом шли караваны верблюдов. Да, все развозили, всякие товары развозили, дрова, уголь, всякие сладости, жвачки всякие и всякие другие мелкие товары развозили на ишаках, на ослах, да, извозчики еще были, вот, жили мы, ну, у нас была керосинка из достижений уже более поздних, керосиновая лампа у нас была, радио у нас, естественно, не было. Я когда приехал в 41-м году, когда мы с отцом приехали в город Запорожье к сестре моего отца, и там я был просто потрясен. Я первый раз в жизни увидел такое живое, употребляемое в доме электричество, да, потом ванную, горячую воду, я даже не представлял, что такое бывает.
Ой, да. Ну.
Конечно. Вот. Нет, но все-таки от меня уже было 8 лет. Вот,
но,
вот это я увидел.
Но мама ведь без отца вас фактически поднимала, да?
Ну да, вот до 8 лет, да, да, ну вот.
Ну, отцу вот. Как посчастливилось, что да. он вышел, что он да. сел, но вышел.
Отцу посчастливилось дважды, ну, может, трижды. Значит, первое, что его арестовали в 36-м году,
ну,
до
да,
пика,
еще.
Так, а судили в 38-м. Он 2 года был под следствием. Два года следствие было, что он, значит, один сказал, что он думает, что они все, там трое, три человека, они все трое были коммунисты. Один сказал, что он думает, что коммунизм в одной отдельно взятой стране построить нельзя, да? А мой отец с ним согласился, а третий настучал. И, значит, вот за то, что мой отец согласился с такой крамольной мыслью, и вот 2 года допрашивали, понимаете? Я когда, между прочим, потом получил, когда в КГБ, ФСБ получил эти самые дела своего отца, они, я требовал у них свое дело, они мне вместо этого дали все-таки дело моего отца. Значит, и в деле моего отца я увидел, что там каким-то образом в это дело даже был втянут Юлиус Фучик. О-о-о. Он тогда проезжал через Ух Таджикистан, мой отец встречался, и то ли, я уже не помню, кто кого вовлек в контрреволюционную организацию, кто из них, да?
Ну, Юлиусу Фучику от этого деспота удалось увернуться.
Ну, да.
А от следующего
да,
уже
да,
нет.
Да, да, вот
ну,
так, да.
Ну, ну, вы описываете совершенно какой-то потрясающий характер отца такой в воспоминаниях
да.
ваших, да, какой-то?
Ну, мой отец такой,
стоический,
да,
да,
да? Да, стоический. Жесткий такой аскет, крайний. Я таких людей, честно, не видел никогда.
И, конечно, меня потряс эпизод, в котором вы рассказываете, что отец отказался, когда ему предложили, как бы так сказать, вернуться в партию,
да, да.
вторично его да, да. принять, он отказался.
Да, да, да. Но он разочаровался, хотя он остался каким-то таким идеалистом, и как-то он все время думал, что вообще можно мир перестроить, и что и наступит тогда какая-то идиллия, но это у него шло уже по другой линии. Mm-hmm. Он считал, что человечество должно отказаться от убийства животных, а тогда оно само станет настолько хорошим, что тогда... Я когда ему говорил, людей убивает, он говорил, а вот потому и убивает. Вот если бы отказались от убийства животных, тогда вы перестали. То есть по другой линии.
Я думаю, что очень глубокая мысль на самом деле.
Может быть, да.
Мне так как... Характер ваш отцовский?
Нет. Я...
Ну, ничего себе, да, но такой... всему противостояли в жизни.
Да, но я противостоял. Но вы знаете, я бы сказал так, если вот самый его стальной характер, то у меня может быть алюминиевый.
Замечательно. Вы очень много пишете о ваших годах в армии.
Да.
Что как-то, так сказать, тоже непривычно так для воспоминаний вообще. Выдающиеся писатели, интеллектуалы и все прочее. Что такое для вас была эта армия?
Ну, это армия произвела на меня просто колоссальное впечатление. Угу. Армия, вы знаете, она как-то... Там все советское общество, но оно как-то вот в каком-то... ином ракурсе его рассматриваешь, это как вот как-то все очень открыто и выпукло. Uh-huh. И характеры всякие. И все-таки, вот вы знаете, вот сейчас я живу, ну, встречаю каких-то людей, все. А когда ты живешь четыре года, живешь просто вот в одной казарме. Ну, я, правда, менял там, я не служил все время в одной части, меня гоняли из одной в другую. Но все равно долгое время ты живешь в казарме, когда, ну, все вместе, все на виду. Это, я думаю, что у меня был друг Камил Икрамов, который сидел много, и мы так разговаривали, и мы с ним оба были согласны, что армейский опыт похож на лагерный. Угу. На лагерный, потому что люди тоже так же тесно живут,
ну, да.
И тоже такая только мужская среда, угу. Вот, и все как-то открыто, и твои товарищи, и твои командиры, ты тоже видишь эту жизнь. В общем, видишь какую-то сторону жизни, которая, она не отражает всю жизнь страны. Я хотел сказать, что как капли воды, нет, это не совсем, это другая какая-то капля, но каким-то образом отражается. Угу.
Ну, как бы, видимо, такая экзистенциальная, что ли, да. Суть, да?
Да?
И поэтому, конечно, Чонкин, наверное, ну, не да. Случайно у вас
Чонкин
появился,
бы,
да?
Если бы я не служил в армии, угу. Конечно. Если бы я не жил в деревне тоже.
Ну, да.
Да.
Ну, да.
Да. Это вот два опыта. Они угу. Слились. Кстати сказать, деревенская жизнь тоже похожа и на армейскую, и на лагерную, особенно колхозную, потому что колхоз это тоже такой лагерь вольнонаемных, скажем, расконвоированных.
И при этом на всю жизнь.
Да.
Пожизненный.
Ну да, но они расконвоированы тоже недалеко. Они так, ну вот можно куда-нибудь в районный город там съездить, а дальше уже нет, без паспортов, да? Ну тоже в деревне вся жизнь на виду. Mm-hmm. Вот это что, ну, для писателей это, конечно, замечательный опыт.
Ну, да. Ну, да. Ну, и, конечно, я понимаю, что этот вопрос вам надоел, но я не могу все-таки не спросить об этой вашей знаменитой песне. Mm-hmm. Как она родилась, возникла, и до какой степени вот тут ваше вдохновение было мотивировано вашей связью, вашей службой в авиации?
Ну, она была мотивирована тем, что я не просто служил в авиации, а что я авиацию просто обожал. Я сейчас без конца могу смотреть на взлетающие и садящиеся самолеты. Вот просто могу сидеть. Вот некоторых людей раздражает это, угу. Да? А я одно время жил недалеко от аэродрома, и людей раздражал. Шум этот двигатель, а для меня это родной шум.
Ну, да.
Вот. И я все связанное с авиацией и с космосом тоже, потому что я помню, я когда-то читал, ну, все научно-популярное, что мне попадалось, о космосе читал, о Циолковском, Правда, как-то я не очень в это верил, я думал, что все. Вот. Но я помню, когда было сообщение о запуске баллистической ракеты, никто из моих знакомых не понял, что это такое, а я понял. Я понял, что значит космос там где-то, это близко уже, да. Да, ну а авиация особенно, и поэтому у меня такая песня, она отчасти романтическая, романтически приземленная такая, да.
Вы могли предвидеть, когда вы ее сочинили, что у нее будет такая судьба грандиозная?
Нет, я не мог предвидеть. Это была вообще моя первая песня.
Ну да.
Первая песня, поэтому я такого успеха не ожидал, да. Но она как-то сразу она прозвучала. Мелодия там просто замечательная.
Да, Фельдшман, конечно, тоже знал свое, что говорить.
Да, да. И когда я услышал, ну просто она мне очень понравилась.
То есть вы, как бы так сказать, никогда там, я не знаю, у вас не было такого момента, чтобы вы стеснялись, стыдились ее советскости, ничего этого не было. Это до сих пор вами...
Нет, я не стесняюсь, потому что для меня это главное. У меня есть, честно говоря, другая песня. Она советская, я о ней стараюсь не говорить, но она есть, я назову ее. Я ее обычно не называю. «Комсомольцы 20-го года».
Помню, да? Трошин тоже пел ее.
Ну да, да, Трошин пел, да. Ну вот была такая песня.
Это хорошая, романтично так звучащая.
Ну да, да, ну там я тоже ничего такого, но все-таки так. Как-то мне, я обычно о ней не упоминаю. Вот, но... Это для меня романтика, вообще покорение неба, космоса, она для меня осталась живой. Мне очень интересно, у меня есть несколько знакомых космонавтов, я с удовольствием с ними общаюсь, мне просто очень интересно. И очень люблю летать, и не только на пассажирских самолетах, а вот мне в прошлом году и в позапрошлом. Нет, уже позапрошлым и позапрошлым мне удалось самому полетать там. Ну, не в одиночку, но все-таки мне дали поводить самолетом.
Но да, не военный, наверное.
Нет,
любительский, что-нибудь спортивный.
Ага, один вообще По-2, это, значит, который был когда-то У-2. Один спортивный чешский, один такой Як-18, такой самолет. Он тоже... такой спортивный, учебный.
То есть навыки все не потеряли? Штурвал.
Совершенно не потерял. Вот совершенно. Нет, но дело в том, что мне даже предложил летчик, который со мной летел, предложил посадить самолет, а я что-то испугался и не стал. А так в воздухе, ну, как на велосипеде, как ездил.
Ну, я представляю, ощущение будет грандиозное.
Но прошло, представляете, 60 лет.
Ну, конечно. Поразительно. Поразительно. Ну вот, Владимир Николаевич, вы после этой песни, вы превратились в такого, так сказать, вообще баловня судьбы. Проснулись...
Ой, ненадолго.
Ненадолго, да? Но я что хочу спросить. Вместе с тем, ведь Чонкина вы задумали чуть ли не в конце 50-х, если верить вашей автобиографии.
Да. То есть... Может, точнее сказать, в 58-м году, да.
Угу. То есть, а когда вообще вам пришло такое ощущение, понимание того, что какая-то эта жизнь советская не так как-то устроена, и не так она...
А, видите ли, у меня бы это были волны разные. Мне пришло это еще при жизни Сталина.
Вот, это я и хотел спросить. То есть, еще до смерти Сталина.
Да, я там в своей автобиографии пишу. Когда мне было 14 лет, я спросил свою бабушку: «Бабушка, а что ты думаешь про Сталина?» Она мне сказала: «Я думаю, что он бандит». И я очень обрадовался, потому что я думал, что я один так думаю. Но я так уже думал в 14 лет.
Понимаете? А на основании чего?
На основании того, что, ну, вы знаете, были основания. Он у меня был, наверное...
Нет, я понимаю,
что такой,
они были, но все-таки вам 14 был только.
У меня, наверное, такой испорченный ум, что я смотрел как-то критически. Я видел везде... во-первых, мне не нравилось это обилие портретов. Вот с детства. Я почему не люблю культ личности. С детства вот везде портреты. лет, и когда писали, что Сталин вообще корифей всех наук, он все знает, но вот не верилось мне. Вот в детстве уже как-то я начал сомневаться. Понимаете? Угу. Но у меня это было, понимаете, во мне не было при этом какого-то протеста. Я, например, в это же время я учился в ремесленном училище и срисовывал с блокнота агитатора профили Ленина и Сталина. Понимаете, просто мне интересно было. Потом, правда, мне сказал этот самый наш мастер Виктор Федорович Черманет, он сказал, чтобы я этого не делал, потому что вождей разрешается рисовать только настоящего художника, а за это могут посадить. Что, кстати, тоже. Нет, но потом я узнал, мои родители, они почему-то думали, что они от меня скрыли эту тайну, что мой отец сидел. Но я-то уже знал от той же бабушки. Я знал, что мой отец сидел в тюрьме. И это было, я помню, как он вернулся, и он не был похож на человека, который вернулся из командировки, как мне мама рассказала, что он в командировке. Значит, я знал, что мой отец сидел в тюрьме, я знал, что мой отец честный человек. Вот. И он был настолько очевидно честный, понять, что мне было трудно в этом усомниться. И поэтому так, и поэтому, ну, опять-таки, я говорю, никакого протеста не было, но просто не любил я этого Сталина. Не любил, когда он помер, я, наверное, был у нас, это я учился в школе авиамехаников в Польше, вот, наверное, у нас в роте я был один, кто так относился, потому что прибежал там дневальный и кричит, ребят, ночью, ребята, Сталин умер, все вскочили, все так, и я очень боялся выдать свою радость. Потому что, думаю, ну, разорвут просто, да? Потому что потом нас построили, и вышел наш командир батальона, и он плакал, и там вообще ужас.
То есть это было персонифицировано так именно вот в молодости, ваши отношения именно в личности Сталина, да?
Ну да, нет, ну и многое другое. Вы знаете, я вот какие-то вещи помню, я читал, значит, опять, я газет, как правило, не читал, но где-то когда-то вот у нас, знаете, у нас был стол, у нас скатерти не было дома, мы покрывали стол газетами, и, значит, я прочел, значит, я читал всегда, и поэтому я могу читать, например, снизу вверх, потому что газета-то так лежала, то так не было уже все равно. Вот, да. И я как-то прочел, что вот во Франции все дорожает, и один обед среднего француза стоит столько же, сколько костюм. Нет, вот сколько же он может костюм? Он же каждый день обедает, сколько он может костюмов купить, да? Я сравнил с нашим...
Голова у вас работала.
Ну да, думаю, вот костюм у нас дешевле, обед стоит, конечно, да. Может, это лучше.
Вы подписывали эти письма и в защиту Синявского, и Даниэля, и так далее. Что вами двигало? Вы же сразу увидели, что результаты эти письма никакого не дают.
Да, но вот вы знаете, во-первых, я...
Какой ваш жизненный девиз? Хочу быть честным.
Нет, во-первых, я вам должен сказать, что я очень испугался. Что идет реставрация сталинского режима.
Вы этого испугались. Да. Замечательно.
Да, этого я испугался. И я на это отреагировал так. Я просто... Вы меня извините, но я скажу так, что я был всегда человеком скромным. И поэтому я... ну, правда, это недостаток для писателей. Я серьезно говорю. Я серьезно, это просто долго говорить, но это недостаток. Но я как-то так вот боялся подать какой-то голос, вылезти и думал, а кто я такой, чтобы что-то такое. И поэтому, значит, когда начались эти протесты, я сначала принимал такой пассивный. Но такое, например, когда была встреча, когда посадили Синявского и Даниэля, значит, ну, был шум, все-таки мировой шум был, и к нам явился председатель суда, который вел этот процесс, председатель суда, Верховного суда РСФСР, тогда Смирнов.
Знаменитая личность,
которая приговорил к расстрелу, а Нюрнбергский процесс, и к расстрелу приговорил Черкасск, Новочеркасск.
Ах, да, еще и Новочеркасск.
Да. Вот. Кровавая личность, да. Но тот, он перед нами рассыпался, показывал, какой он интеллигент. Он, значит, говорит, вот я по утрам читаю Morning Star, и, значит, вот, значит, то есть свободно владеет английским языком. И помню при нем слово... Я говорил так, феномен, а он сказал слово феномен. И я с тех пор говорю феномен. Я у него научился.
Впечатлительный вы человек.
Да, да. Хотя словарь говорит, что можно и так, и так.
Ну
да. Так вот, значит, и он говорил, что их посадили там не за то, что они книги печатали, а за что. Вот я как раз встретил Левитанского в коридоре, и Левитанский говорит, ну, он человек образованный, такой красноречивый, он, конечно, всех убедит, что он прав. Я говорю, ну, не может он убедить, потому что ложью нельзя убедить людей. Ну, и он говорил, и действительно, ну, было видно все равно, что врет. Ну, потому что, ну, так-сяк, какими словами это не объяснить, все. И я тогда написал записку анонимную. Вот вы говорите, не боялся, боялся. Не подписался. Я написал анонимную записку. А я думал, между прочим, я думал, как бы вот выйти из этого положения власти, ну, чтобы не теряя лица. Ну, они, допустим, считают преступниками Синявского и Даниэля. Ну, хорошо. А мы, писатели, можем взять их на поруки. Они могут сказать, ну да, они преступники, но если вы за них ручаетесь, что вы там, то пожалуйста. И тогда все, весь этот скандал закончился бы. И я написал записку этому судье, а нельзя ли взять писательской общественности, взять их на поруки. А вел эту передачу Сергей Михалков. И Михалков прочел эту записку. Какая общественность, какая поруки, какие поруки. Слава Богу, у нас есть КГБ, которое охраняет нас от таких писателей. Вот этот человек, которому памятник сейчас стоит. Да. Вот. Да. Ну и вот. И, значит, письмо. И я считаю, что советская власть очень глупо поступила, что не клюнула на эту примарку.
Ну да, нет, вы им предложили бы им
разумное, вариант. Да, разумное, да. Я, кстати, и потом, я все время... Моя диссидентская деятельность во многом заключалась, что я им какие-то намекал на какие-то выходы из положения, да? Вот, да. Ну и вот. А потом, да, так вот, да, но я, дело в том, что я много раз спрашивал отца моего, я говорю, ну как же это вот могло быть? И я говорю, как же это, что вот, ну вот культ личности, эти репрессии, как же люди вообще не восстали, все. И я решил, что, поскольку, опять-таки, я решил, что, ну разве же я писатель, значит, вроде же... признан в этом качестве, да, то я не имею права. Вот если бы я оставался плотником, как я был до этого на московской стройке, я бы промолчал, я бы ничего не делал. Хотя некоторые плотники тоже, значит, были политически активны.
Да, плотники разные
бывают, да. Вот. Но я думал, тут это моя обязанность, и я не имею права смолчать. И поэтому я просто принимал участие в общих протестах. А потом эти общие протесты приугасли, но я уже зашел далеко.
Хотел вас спросить о таком литературно-историческом феномене, как вы бы сказали, парадоксе. Посмотрите, как оказалось, что не все лучшие, но многие из лучших прозаиков вашего поколения эмигрировали. То есть это и вы, Владимов, Максимов, Балтер, Гладилин.
Балтер здесь умер.
Балтер здесь умер, пардон. Кажется, куда-то уезжал, но потом...
Нет, он никуда не уезжал.
Нет. Да. Тем не менее, вот все имена, остальные имена, которые я назвал, правильные. Ну, само собой, Солженицын, но он уже вынужден совсем. А поэты-шестидесятники, почти никто не уехал. Кроме, может быть, Наума Каржавина.
Да,
какая-то в этом есть логика или это случайность?
Наум Каржавин и Бродский, да.
Ну, и Бродский, само собой,
нет,
да.
Ну, еще какие-то есть, да. Но дело в том, что, не знаю, наверное, прозаики оказались более несовместимы. Вот что. Вы знаете что? Вот почему. Вот Я не думал, правда, об этом. Вы застали меня врасплох с этим вопросом. Но я думаю, вот почему. Потому что поэт, он все равно существует полулегально всегда. Он ходит, пишет свои стихи, там, стихотворения. Стихи он пишет на ходу, там, и все. А прозу надо сидеть. Это большой труд все равно. Это пишешь этот труд, а потом куда его девать, да? И потом поэт пишет стихи, они расходятся по одному стихотворению, там где-то что-то, ну, где-то иногда ходит из уст в уста, но не так уж много, кстати. А прозаик написал какой-то кирпич, так, а потом что с этим? И он его дает кому-то почитать. И это попадает в сам издат. И этот кирпич начинает работать ведь, да? И он где-то ходит, и это все. А в КГБ там, значит, естественно, попадает экземпляры туда, в КГБ. И там, естественно, как-то реагирует на это дело. И начинает создавать какие-то трудности.
Ну да, берут в оборот, да, что называется.
Берут в оборот, да. И тогда начинают чего-то, написатели начинают давить, а он там это, он реагирует по-разному.
Замечательно. Владимир Владимирович, ну не могу не задать одного такого вопроса, что называется, положение обязывает. Это роль «Радио Свобода» в вашей, той еще жизни эмигрантской.
Ну, «Радио Свобода», во-первых, важную роль она играла до того, как я уехал, потому что я часто зимой выезжал, кстати, на дачу Балтера, с которым мы дружили, и там «Радио Свобода» в Москве слушать было невозможно, а там просто абсолютно чисто, даже чище всяких других, потому что там какие-то военные штуки стояли, чтобы не было радиопомех, там не работали глушилки. И «Радио Свобода» было очень хорошо слышно. Вот, это во-первых. Во-вторых, когда я приехал, я честно вам скажу, значит, я не очень хотел сотрудничать с «Радио Свобода». То есть, нет, я не хотел работать на радио. Я хотел заниматься своим делом. Я не против был общаться. Вот. Но даже и так я бы сказал, потому что я же уезжал с советским паспортом. У меня была какая-то иллюзия еще, что если я буду себя вести более-менее тихо,
прилично,
то через некоторое время я тихонько могу... У меня был план такой дурацкий, совершенно неисполнимый, как потом я понял, что я возьму и тихонько до истечения срока паспорта возьму и прилечу в Ленинград. Не в Москву, а в Ленинград, где меня не ожидают. И опять окажусь здесь. Но паспорт был на 2 года. Когда я пожил год, я уже понял, что я этого делать уже не хочу. Вот. Да. Но я хотел первое время не давать никаких интервью, когда приеду. Значит, я приехал, она меня, естественно, сразу встречала, «Радио Свобода», Владимир Матусевич, там и другие, встретили, значит, ну, я что-то дал такое, ну, первое интервью, как вам, говорит, нравится, я говорю, я еще ничего не видел, поэтому не знаю, как мне нравится или не нравится, все, но на другое утро я выхожу в... Меня поселили в таком шикарном, таком маленьком отельчике «Сплендит». Это Баварская академия меня поселила. И, значит, я выхожу к завтраку и смотрю, за соседним столиком сидит Виктор Некрасов. Я говорю, что, а ты тоже здесь? Да, говорит, я здесь. Оказывается, его специально призвали
еще один,
из Парижа.
Но еще один писатель-эмигрант, причем один из самых лучших. Я его не упомянул, но вот
мы очень дружили.
Да, я знаю.
Очень близко, вот. И поэтому его вызвали из Парижа, и он говорит, ты «Радио Свободы» дашь интервью? Я говорю, я вообще не хочу. Он говорит, ну, а мне ты дашь? Я говорю, ну, Вика, ну, как я могу? Вот. А там Матусевич в это время прятался там под лестницей. Значит, ну и все. Я, конечно, ему дал интервью такое обширное, все такое, после чего уже можно было забыть о своих планах, да, вот, благонамеренных, вот. А потом я не собирался вообще сотрудничать, но мне позвонил был такой человек перуанский в эфире, Александр Воронин, Саша перуанский. Вот. Он мне позвонил и попросил написать что-нибудь. И я написал, и вот хотите верьте, хотите нет, я первый скрипт на 10 минут. Я его писал, я не знаю, месяц или два, или больше, не помню. Потому что я его писал, переписал. Я не был совершенно... Я никакой публицистики до этого не писал так. Ну, не считаю писем, но письма я нашел какой-то ход. Я писал такие иронические письма. Вот. И первую такую статью свою я написал, которая называлась «Антисоветская советская пропаганда». Вот. Я писал очень долго. Я говорю, я публицистику писал с большим трудом, но потом как-то, уже это у меня уже легче. Для меня это тоже было важно, обращаться к советскому слушателю. И я понимал, что слушать. Вы другие говорили, я не чувствую. А я чувствовал, что слушаю. Да? И даже мне что-то передавали, мне рассказывали про человека, который... Я по субботам выступал, он в субботу специально за город выезжал, чтобы послушать.
Сейчас я выбрал пьесу BMW, так, немножко вычурно, казалось бы, называется «Новая комедия» Войновича. Но она носит, опять-таки, черты этакого народного балагана, сочетание бытовой правды, гротеска и, конечно, такого политического заряда, который всегда есть у Войновича. И этот заряд очень действенный, понимаете, и очень живые характеры, прежде всего, выписанный сюжет с поворотами. Ну, что может быть для театра лучшим подарком, чем новая комедия писателя-классика? Ставит пьесу другой режиссер, это заслуженный артист России Юрий Васильевич Голубцов. Но он уже ставит второй комедийный спектакль на сцене театра у Никитских ворот. Юра Голубцов сам блестящий комедийный артист. Он, кстати, играет главную роль в этом спектакле своем. Он с большим тоже чувством юмора и желанием, и, я бы сказал, умением ставить именно комедию, потому что это особый дар тоже режиссерский, умение работать с актером, комедийным актером. Это действительно импровизация. Я очень люблю этот термин Всеволода Ильича Мейерхольда. Это импровизация в пределах заданной композиции. Ничто другое.
Владимир Владимирович, вы с первых дней поддержали Майдан. Да. Активно выступили тоже одним из первых против аннексии Крыма. Ваше письмо в поддержку этой бедной Надежды Савченко. Да. И так далее, и тому подобное. Что, при том, что вы, ну, действительно уже такой, так сказать, патриарх, вы, так сказать, никто вас не упрекнет в малодушии, вполне бы вы могли как-то не занимать, во всяком случае, такую активную позицию. Что вами движет? Вот такой пафосный вопрос, не знаю, какой я получу на это ответ.
Мной движет, вы знаете, все-таки я не люблю высоких слов, но какое-то беспокойство, и даже, можно сказать, и за судьбу страны, и за судьбу Украины тоже, и за многое другое. Я вот, вы знаете, украинские события, там раз... и там захват Крыма сравнивают с разными вещами, а я сравниваю это с январем 68-го года с Пражской, тем, что было названо Пражской весной.
Пражская весна,
Было названо Пражской весной, когда произошло вот это, я не знаю, что это революция была или что, вот эта Пражская весна, значит, и когда там было объявлено, что вот они начинают строить социализм
тот самый с человеческим лицом,
то советская власть жутко перепугалась, что это будет, ужасный отрицательный пример для Советского Союза, для советских людей, и поэтому стали здесь у нас внутри давить вот нас, и как раз с 68-го года и начали по-настоящему уже давить, вот. И все такое. И вот это вот тоже, и на Украине произошло тоже что-то вроде этого на этом Майдане. Но там произошло, я считаю, это была народная революция. Там, конечно, ну, там говорят бандеровцы, все всегда в таких день принимают участие, прилипают самые разные силы. Ну, да. И, значит, и здесь у нас и во время перестройки тоже самые разные, которые, может быть, потом даже и всплыли на поверхность наши внутренние бандеровцы, да? Значит, да. Так вот, я душевно был с этим. А когда, в общем-то, все остальные, все эти действия, последовавшие за ним, начиная с... Я все-таки говорю, что это аннексия Крыма, потому что это... Ну, можно сказать присоединение, но такое присоединение, как вот говорят...
Насильственное, так скажем.
Да, насильственное присоединение. Значит, это все реакции на это, понимаете, что вот Украина зашла пойти в Европу, а я хочу, чтобы Россия пошла в Европу, вот почему. Я хочу, чтобы Россия пошла в Европу, потому что я вижу, насколько лучше живут в Европе во всех отношениях, как мы уже с вами говорили.
Ну, да. Вот. Какая вот интересная, хотя, казалось бы, она не так уж где-то в глубине лежащая, вот эта вот параллель, которую вы провели с пражскими событиями, я слушал вас и думал, что ведь для многих, как раз многие считали, для многих вот то, что случилось, ввод советских войск в Прагу, это был полный крах веры в тот же Советский Союз для многих. Там и советских людей, и людей иностранных, там левых взглядов коммунистических, веривших в эту идею. Это вот был такой крах последних каких-то иллюзий и последних надежд. Так что и вот тут, конечно, такая очень параллель. Я повторяю, она вдруг мне показалась страшно какой-то неожиданной, хотя вполне она реально существующая. Еще, конечно, я опять же возвращаюсь к вашим воспоминаниям, но это просто такое апропо маленькое замечание, как все-таки тесно все связано, потому что ваш воспоминатель прочел, что отец ваш был тяжело ранен под Дебальцево.
Да.
Под Дебальцево, да?
Да.
Как все связано метафорически?
Связано очень много. Вот вы знаете, что я, так у меня получилось, что я служил очень короткое время в Луганске. Ворошиловградское летное училище, значит, в котором сейчас эти так называемые ополченцы нашли один самолет действующий, и говорят, с этого
И напомним, что Ворошиловград это Луганск.
Да, Ворошиловград это Луганск. Потом я служил в Чугуеве, откуда вот эти СУ вылетают, включают мифическое СУ, который якобы сбил Боинг. Да. Значит, вот. Я служил там. Отец был ранен под Дебальцем. Мои родители похоронены в Керчи. Понимаете, для меня все это...
Все. Владимир Николаевич, как вы считаете, как вы думаете, что может остановить вот эту вот эскалацию агрессии со стороны российской власти?
Ну, если у нас... по каким-то причинам не произойдет в ближайшее время смены руководства, то остановить может только, когда мы дойдем до полной деградации. Вот углубление этой деградации, значит, в которой мы в этом процессе деградации сейчас происходим, когда постепенно осознание того, что сейчас понимает по выкладкам социологов понимает 14%, да, значит, когда дойдет до 90%, то, что понимает, это обязательно дойдет до многих через желудок дойдет или через какие-то другие органы тактильные, через обоняние, не знаю, там, через что, через органы слуха, но как-то дойдет. Тогда произойдут изменения. И вот я надеюсь, то есть не, я уже вряд ли доживу, но я думаю, что они... Но вы доживете. Вот,
угу. И вы доживете, нет, глядя на вас, на вашу блестящую форму, и физическую, и, само собой, интеллектуальную. Нет, вопрос мой в другом. Я так думаю, что вам так помогает сохранять себя, видимо, ваш какой-то жизненный оптимизм.
Ну, мой жизненный оптимизм еще базируется на том, что я все-таки, считаю главным образом себе не общественным деятелем, не трибуном каким-то, а писателем. Да? Я надеюсь, что мои книги немножко меня переживут. И это когда мне, вы знаете, когда в советское время мне говорили, чего вы добиваетесь, там, чего добиваетесь. Я говорю, главное, я добиваюсь, что вот я пишу книги, я думаю, что они кому-то нужны, может быть, кому-то могут нужны. А потом, когда вот здесь там что-то происходит, значит, вот вся ваша жизнь была напрасна. Вот видите, что происходит. Я говорю, я не думаю, что она была напрасна. Вот я написал там Пчёлкина, я написал вот две пьесы, которые, может быть, мы увидим
в ближайшее время.
Можно считать, что все напрасно, что вообще люди делают. Можно так считать. Да.
А почему, последний, наверное, мой вопрос, и возвращаемся, так сказать, к литературе, почему стихи перестали писать?
Я пишу, ну, редко сейчас, но не знаю, как-то так уже не складывается. Я никогда не... я когда какое-то время до того, как начал писать прозу, и когда я просто хотел стать поэтом, и уже даже некоторыми считался, я писал стихи все время, ежедневно, каждый день я писал регулярно, и все, то есть и днем, и ночью, все, всегда. Но потом, когда стал писать прозу, я вообще на какое-то время бросил писать стихи, 25 лет ни одного не писал. А потом вдруг как-то вернулся, и теперь пишу, когда приходит в голову. А приходит в голову иногда 2-3 в год, а бывает ни одного.
Понятно. А, конечно, нелепый вопрос, заданный прозаику, и тем не менее. Что вы выше ставите, поэзию или прозу? Как читатель, так скажем.
Нет, ну, наверное, прозу все-таки.
Выше?
Прозу выше, да. Да, наверное, я так думаю. Я дело в том, что у меня был приятель, он теперь умер, Бенедикт Сорнов, он вообще низко ценил мои стихи и говорил, что я вообще не поэт. А я с ним не соглашался, потому что я считаю, что я в какой-то степени поэт. Но мне когда-то сказал, я принес свои стихи в литературную газету, там работал такой замечательный детский поэт Валентин Берестов.
Берестов, да,
он работал, помню, в литературном отделе, и он мне сказал, он мои стихи прочел, сказал, что они ему нравятся, но он печатать их не будет, а я спросил, а почему они плохие? Он говорит, нет, очень хорошие, но это стихи прозаика. Ну, может быть, мои стихи прозаика.
Умели в ту пору находить такое точное, да, какое определение?
Да, и причем у меня еще не было ни одной строчки прозаической написанной. Да.
Замечательно, Владимир Николаевич. Просто заговорились мы с вами, вышли за все временные рамки, и вместе с тем, как говорится, время пролетело незаметно. Ну, да. Это было очень интересно.
С помощью ножниц вы...
Постараемся по минимуму. Да. Спасибо большое. Да,
спасибо вам.
Спасибо. Да. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Замечательный русский писатель, мужественный человек, один, может быть, оставшийся такой вот в поле воин, Владимир Войнович, был сегодня у нас в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
это такой мир, где многие люди рискуют жизнью. Ничего особенного воздушный гимнаст, летающий под куполом цирка, не видит в работе дрессировщика. Это ничуть не более опасное занятие, чем его. Нельзя работать со зверями, не любя их.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача о цирковых животных.
Животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может сделать собака сальто-морталь. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Как он отбирал? Ему привозили медвежат, и он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Были медведи смешные, комики.
Слушайте нас сразу после новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.